71. На следующий день, в 2 пополудни, я сидел за столиком в баре «Белая Федора», что располагался в самом центре города, рядом с публичной библиотекой. Позвонила Мэгги, и я, поколебавшись, взял трубку. «Джон, ты где?» «В «Белой Федоре», но ты не волнуйся, я не делаю глупостей». Я поднял стакан чая со льдом, словно Мэгги могла его увидеть. «Я тебе оставила кучу смс-ок, у тебя точно все хорошо?» «Я не пил». Сказать, что все в порядке, означало солгать. «Я не понимаю». «Мне нужно было подумать, я пошел прогуляться и забрел сюда. Кэрри Ривз за мной присматривает». «Кэрри Ривз из нашей школы?» «Джон, какого черта с тобой творится?» «Она здесь работает». «Джон, нам нужно поговорить». «Ты хочешь?» «Дождись меня!» Мэгги отключилась. Я растерянно уставился на стакан с чаем. В школе Кэрри Ривз была героиней эротических грез всех моих друзей. Да и, что скрывать, моих собственных тоже. Она была нашей ровесницей, но всегда интересовалась парнями постарше. Отец Кэрри купил разорившийся бар и поручил дочери вернуть его к жизни. Получалось у нее пока не очень. Кэрри подсела ко мне, как только я закончил разговор. Зал был почти пустым. «Как поживает твой брат Марк? По-прежнему женат?» «По-прежнему и очень счастлив», — солгал я, изобразив что-то вроде улыбки. Кэрри кивнула. «Ты точно не голоден? У нас теперь есть десерты и сэндвичи. Мы стараемся здесь все потихоньку менять». «Спасибо, я правда не голоден». «Я все время твержу отцу, что надо поменять все целиком, название, дизайн, ну, все. А он считает, что нужно действовать постепенно. Традиции, старые клиенты, ля-ля тополя». Возможно, про тополя Кэрри ничего не говорила, просто мой мозг перестал работать на прием. Тут приехала Мэгги. Вошла, сняла солнечные очки и принялась рыскать по залу глазами, выглядывая меня. Я помахал рукой. «Это Мэгги Берг?» — удивилась Кэрри. «Прямо встреча выпускников», — произнес я многозначительно. Кэрри бросилась навстречу Мэгги с распростертыми объятиями точно к лучшей подруге и сходу засыпала ее вопросами о Лондоне, не дожидаясь ответов. «У нас серьезный разговор», — сухо произнесла Мэгги. Кэрри отступила с видом человека, оскорбленного в лучших чувствах.
«Что-нибудь будешь пить, Мэгги?»
«Пиво», — ответил я. «Да, принеси ей кружку пива». Кэрри с сомнением поглядела на меня.
«Я справлюсь, Кэрри», — сказал я устало.
Когда мы остались вдвоем, Мэгги снова спросила, какого черта я творю, а я не знал, что ответить. Сам не имел ни малейшего понятия. Той ночью я почти не спал, а утром решил, что оставаться дома невыносимо. В конце концов, я рассказал обо всем, что случилось накануне, о встрече с Дарлой и об исповеди Марка, записанной на флешке.
«Я не знаю, что сказать, Джон».
Я пожал плечами.
«Марк жил с этим столько лет», — проговорила Мэгги, обращаясь не ко мне, а к себе самой. «Болезнь Сильвии, решение, которое ему пришлось принять, а потом...»
«Самоубийство отца», — закончил я. «Как человек может вынести все это?»
«Честно говоря, не знаю». «Ты думаешь, он использовал эту запись, чтобы стереть память с помощью ESH?»
«Не очень логично для того, кто решил свести счеты с жизнью. Мне кажется, это исповедь. Возможно, в последний момент он обо всем пожалел».
«Джонни, мне жутко, столько лет!»
Я тряхнул головой. Такие мысли терзали меня с тех пор, как я посмотрел проклятое видео. «О чем ты хотела поговорить, Мэкс?» Мэгги нахмурила брови, я гадал, что у нее на уме.
«Это дело с каждой минутой все чуднее и чуднее», — произнесла моя подруга.
Ее тон меня встревожил. «Выкладывай».
«Вчера я навещала Вэл», — начала Мэгги. «Провела с ней целый день, познакомилась с ее семьей и вернулась домой приблизительно в 10:30. Дома было собрание Б-клуба. Я увидела их в окно и решила войти через кухню, чтобы никому не мешать. В коридоре я услышала, как отец говорит на повышенных тонах. послушала всего минуту. Они говорили о тебе».
«И что же они говорили?»
«Решали, что делать с какой-то проблемой. Я не поняла, о чем речь. Харрисон что-то доказывал, отец с ним спорил, Ричард молчал. Билл сказал примерно так: единственное спасение Джонни в хижине Густавсона. Нам нужно снова это обдумать».
«Какого еще, мать его, Густавсона?»
«Ровно это я тогда и подумала».
«И про какую хижину они говорили?»
«Харрисон сказал, что их четверо, и они никогда не договорятся. Тогда Билл предложил с утра отправиться в хижину».
Мэгги вздохнула. «Ты слушала дальше?»
«Джири выскочила невесть откуда и напугала меня до смерти. Я не заорала, но сильно толкнула лампу. Они услышали и замолчали».
«Они поняли, что ты подслушивала?»
«Не думаю. Наверное, решили, что эта кошка хулиганит».
«Они хотели спасти меня от Фроста?» Марк подозревал, что Харрисон знает больше, чем говорит. «Интересно, что это за хижина?»
«Желаете еще чего-нибудь?»
Кэрри появилась так неожиданно, что я подскочил на месте.
«Нет, Кэрри, нам больше ничего не нужно», — вежливо ответила Мэгги, переглянувшись со мной. «Мы можем предложить Кэрри, ради бога», — взмолился я.
Она удалилась. Мэгги достала телефон и принялась с привычной ловкостью что-то искать в нем. «Сегодня я встала в 6», — продолжала она, не отрываясь от экрана, «и спрятала мобильник в отцовском джипе, а вытащила в полдень, когда папа вернулся». Она протянула мне телефон. «Вот их маршрут, а вот в этой точке находится хижина».
Хижина располагалась в самом центре леса, в непроходимых зарослях, прозванных Бермудским треугольником. Там даже мобильники не ловили.